Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сочинский дневник. Что потеряла и что приобрела Абхазия в связи с олимпийским строительством. Вердикт Кейси Энтони и споры об американском правосудии. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В самопровозглашенной республике Абхазия большие надежды возлагают на олимпийский проект в Сочи. Подготовка к зимним спортивным играм 2014 года существенно сказывается как на политико-экономической, так и на экологической ситуации в соседней республике. О последствиях этого влияния сегодня судить сложно. К такому мнению приходят эксперты, с которыми беседовал Олег Кусов.
После избрания в Сочи зимней олимпийской столицей 2014 года многие в соседней Абхазии поняли, выгоду от этого решения получит и самопровозглашенная республика. Но мало кто тогда полагал, что буквально через год олимпийский фактор принесет Абхазии столь крупный и неожиданный политический подарок Москвы – признание независимости. Не будь сочинского олимпийского проекта, не было бы и признания со стороны Москвы двух южнокавказских территорий. Так считает российский политолог и эксперт по кавказским проблемам Алексей Ващенко.
Саакашвили делал крупную ошибку, заявляя, что рано или поздно он захватит Осетию и Абхазию и будет делать все, чтобы сорвать Олимпиаду. Но в Олимпиаду вкладываются очень большие деньги со стороны России, более 30 миллиардов долларов. Значительная часть денег идет со стороны российских олигархов, которые могут потерять эти деньги, если Олимпиада будет сорвана. И в том числе очень крупные компании, там как «Газпром», тогда РАО ЕС России, «Железные дороги России» и другие крупные компании. Естественно, Российская Федерация не могла этого допустить. Тем более, Путин и Медведев, они пошли на ряд внешнеполитических уступок для того, чтобы Олимпиада все-таки состоялась в 2014 году в Адлере и Сочи. Благодаря Олимпиаде во многом и было обусловлена военная помощь и признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Для обеспечения безопасности Россия ввела воинский контингент в Абхазию и поставила его на границе с Грузией, тем самым отодвинув границу примерно на 200 километров от места проведения Олимпиады.
В Сухуми, вслед за политической выгодой, стали ожидать и экономические дивиденды от щедрого олимпийского бюджета. Было понятно, что в любом случае какая-то часть от выделенных на Олимпиаду средств осядет и в Абхазии. Задача местных властей заключалась в том, чтобы эта сумма оказалась как можно весомее. Абхазия предложила Олимпстрою свои инертные материалы, песок и гравий, транспортную и курортную инфраструктуры. Говорит премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба.
Ну, несомненно, что Олимпийские игры, конечно, повлияют на развитие всего региона. Это в определенной степени затронет и Абхазию тоже. И уже Абхазия вовлечена в эти олимпийские строительные проекты, потому что отсюда поступают инертные материалы. Конечно, периодически возникают какие-то проблемы с оплатами всякого другого характера, но они решаются. Поэтому проекты эти будут продолжаться. Кроме того, есть интерес открытия коммуникаций наших. И сейчас именно поэтому был выдан Абхазии кредит на восстановление железной дороги. И фактически эта работа уже завершена. Совершенно реконструирована наша железная дорога. Мы получили льготный кредит под это 2 миллиарда. Сейчас вопрос стоит о реконструкции аэропорта, потому что у нас очень выгодный и удобный аэродром. Это тоже необходимо будет сделать как дублирующий аэропорт, его создать под Олимпийские игры. Кроме того, могут быть на нашей территории размещены многие там волонтеры, другие участники этих программ. На территории Абхазии есть достаточное количество мест, где их можно разместить недалеко от места проведения Олимпийских игр. Так что Абхазия будет, конечно, извлекать немалую пользу от этого мероприятия. Но все остальное, да, на будущее пока переносится.
Говорил Сергей Шамба. Песчано-гравийную смесь из Абхазии на олимпийское строительство стали вывозить в 2009 году. По расчетам независимых экспертов, за прошедшее время вывезено более 4 миллионов тонн смеси. В мае нынешнего года правительство республики было вынуждено приостановить экспорт инертных материалов из-за того, что Олимпстрой перестал оплачивать поставки. Премьер-министр Сергей Шамба даже рассказал об этом факте влиятельной российской газете. На мой вопрос о том, как сегодня складываются товарно-денежные отношения с Олимпийской корпорацией, премьер-министр ответил, Проблемы, требующие решения, еще остаются. Еще один проект абхазского премьер-министра – полная реанимация аэропорта Сухуми. Говорит эксперт Алексей Ващенко.
Это аэропорт, у которого есть самолеты могут делать посадку, заходя с обеих сторон. И он по погодным условиям всего закрыт сутки в году по статистике. Адлерский аэропорт, он, к сожалению, хуже приспособлен по погоде. И он значительно стеснен в приеме самолетов. Очень активно используются энергетические возможности Абхазии. У Абхазии есть запас по электроэнергии, а в Адлере и Сочи для олимпийских объектов энергетики не хватает. Тем более там сделана масса просчетов для того, чтобы обеспечивать вот эти горнолыжные склоны, ледовые катки, необходимая энергетика.
Но все же абхазские эксперты признают, на существенную экономическую выгоду от олимпийского строительства республика может рассчитывать только в будущем. Рассказывает кандидат экономических наук Беслан Барателия.
Конечно, олимпийская стройка влияет на экономические процессы, социальные процессы в Абхазии, но нельзя назвать это влияние доминирующим. Объявление Сочи столицей олимпийских игр, конечно, вызвало интерес к Абхазии, инвестиционный интерес, выросли цены на недвижимость. Начались проекты по добыче полезных ископаемых, начинается работа по улучшению инфраструктуры на границе между Абхазией и Россией. Проблема занятости, она решена частично, поскольку, в принципе, Абхазия участвует сейчас в стройках косвенным образом. Это главным образом в виде как бы поставщика природных материалов. Но речь идет о нескольких стах человек, которые заняты на вот эти олимпийские проекты. А вначале говорили о том, что на территории Абхазии будет построен строительный городок, где будут проживать там десятки тысяч строителей, занятых на олимпийской стройке. Но этого тоже не произошло. Но сегодня пока мы находимся в режиме ожидания больше, нежели видим положительные явления.
Говорил экономический эксперт Беслан Барателия. Пока же в Абхазии опасаются, что гораздо быстрее экономической выгоды от участия в сочинском проекте республика ощутит реальные экологические проблемы, вызванные масштабной добычей инертных материалов. Представители государственного экологического ведомства от публичного обсуждения этой проблемы предпочитают уходить. Но опасения такого рода в Абхазии высказывают журналисты, общественные деятели и независимые экологи. Слово главному редактору сухумской газеты «Чегемская правда» Иналу Хашик.
Еще года два тому назад, когда речь заходила о добыче инертных материалов, то вся дискуссия сводилась к тому, что добыча эта она может производиться согласно существующим нормам экологической безопасности. Не везде, в принципе, можно добывать этот гравий. И, допустим, вот самое удобное место для добычи, это вот устье Кодора. Но, допустим, устье других рек, считается, что не везде рекомендуется вон там добывать этот гравий, потому что это обязательно приведет к каким-то экологическим последствиям. Если так проследовать там от российско-абхазской границы вглубь, то практически на каждой реке можно увидеть карьеру, чего, допустим, в советское время не было.
Экологическую угрозу абхазскому побережью несут и олимпийские строительные работы в соседнем Адлере. Государственная граница не в силах разделить единую морскую экосистему, говорит российский эксперт Алексей Ващенко.
При строительстве вот этих всех объектов нарушается экология. И не исключено, что море начнет наступать на побережье Адлера и Абхазии. Вторая проблема заключается еще в том, что строится морской порт в районе Адлера. И вот эти вот речки, которые выносят песок, гальку, они могут не попадать вдоль побережья в Абхазию. И море также может наступать на пляжи и побережье Абхазии. Из числа минусов можно добавить то, что ряд нечистоплотных чиновников и бизнесменов Российской Федерации пытались в Абхазии отрезать 16 тысяч гектаров в районе Аибги, потому что там находится рядом Красная Поляна, где будут происходить основные соревнования. И вот эту землю они попытались присоединить к Российской Федерации, построить там коттеджный городок и затем торговать этими землями. Но эта попытка у них не удалась, и был довольно-таки крупный международный скандал.
Это был российский эксперт Алексей Ващенко. Предугадать последствия столь радикальных процессов невозможно, говорит главный редактор сухумской газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Во многих случаях какие-то личные интересы, возможности как бы заработать, они превалируют над какими-то государственными интересами. Это, наверное, универсальная проблема для любого молодого государства, и они есть. Естественно, и Олимпиада тоже мотивирует как бы на расширение этой базы. Вот таких проблем она принесет в реальности какие-то определенные материальные блага, может, и государству, бизнес-элите и так далее. Другой вопрос, насколько все это соизмеримо, сколько государство получит, сколько бизнес-элита, и насколько это будет впоследствии во благо идти.
Говорил Инал Хашик. Еще в прошлом году президент Сергей Багапш признал, что курортный сезон 2010 года в Абхазии провалился. Число туристов сократилось примерно на 30%. Об этом он говорил в своем послании парламенту республики. От нынешнего сезона здесь тоже ничего хорошего не ждут. Люди напуганы многими неудобствами, порожденными олимпийским строительством. Они выбирают другие летние маршруты отдыха. Такая тенденция, по мнению специалистов, сохранится, по меньшей мере, в два ближайших года.
Сочинский дневник. Влияние олимпийского строительства на Абхазию. Рассказывал Олег Кусов. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Седьмого июля в Орландо, штат Флорида, закончился судебный процесс, итог которого потряс Америку. 25-летняя женщина, обвинявшаяся в преднамеренном убийстве своей дочери, была оправдана, хотя сумма косвенных улик, казалось, однозначно указывала на ее вину. Американцы возмущены вердиктом присяжных и считают, что их судебная система обнаружила свою несостоятельность. Чтобы разобраться в случившемся, американская пресса предоставила слово профессионалам, рассказывает Владимир Абаринов.
Расследование этого дела началось в июле 2008 года, когда полиция получила сообщение об исчезновении девочки по имени Кейли Энтони, которой тогда было около 3 лет. Звонила бабушка Кейли, обеспокоенная предшествующими событиями. Последний раз она и ее муж видели внучку месяц назад, когда Кейли гостила в их доме вместе со своей матерью Кейси. После этого на просьбу родителей привести им девочку мать отвечала, что слишком занята на работе, а позвать ее к телефону она не может, потому что как раз сейчас Кейли гуляет с няней. На 31-й день после последнего свидания родители Кейси получили уведомление о том, что их машина, на которой уехали их дочь и внучка, находится на штрафной стоянке. Забирая машину, отец Кейси почувствовал сильный трупный запах, исходящий из багажника. Тот же запах почудился работнику штрафной стоянки. В багажнике оказался мешок с мусором, но никаких признаков человеческих останков. На допросе Кейси Энтони заявила, что ее дочь похитила няня и назвала ее имя. Однако впоследствии ей пришлось признаться, что няню она выдумала. Ложью оказались и многие другие показания Кейси. Ее взяли под стражу по обвинению в лжесвидетельстве, препятствовании правосудию и неисполнении родительских обязанностей. Но довольно быстро освободили под залог. Вскоре она была арестована за финансовое мошенничество. В октябре ей было предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве, убийстве при отягчающих обстоятельствах, жестоком обращении с ребенком и даче ложных показаний. В декабре в лесу, неподалеку от дома Энтони, был обнаружен пластиковый мешок с разложившимся телом ребенка. Экспертиза установила, что это останки Кейли, но причину смерти назвать не смогла. На лицевой части черепа была обнаружена клейкая лента. Следствие собрало еще много косвенных улик и показаний, обличающих Кейси. Так, например, уже после исчезновения ребенка она со своим бойфрендом беззаботно веселилась в ночном баре, а на второй день, после того, как к ней впервые приезжала полиция, одалживала у соседа лопату. В багажнике машины действительно обнаружились признаки органического разложения, но что именно разлагалось, эксперты установить не смогли. Однако прямых улик против Кейси Энтони у следствия не было. По окончательной версии защиты, девочка утонула в бассейне, и ее впавший в панику дед спрятал труп в лесу. Американская пресса активно способствовала созданию негативного образа обвиняемой, который ребенок мешал вести разгульный образ жизни. Однако присяжные решили иначе. После 10-часового совещания они вынесли оправдательный вердикт по обвинению в убийстве и признали Кейси Энтони виновной лишь в лжесвидетельстве. Вердикт взорвал Америку. Все жалели мертвую девочку, и никто не сочувствовал ее матери. Наследник Ларри Кинга Пирс Морган в первый же вечер после оглашения вердикта пригласил в свое ток-шоу авторитетнейших экспертов. Одним из них стал Алан Дершовиц, профессор права Гарвардского университета. В качестве адвоката он выиграл 12 из 15 дел об убийстве, представлял в суде интересы Майка Тайсона и Пати Херст, а сейчас является членом адвокатской команды Леонида Кучмы, о чем недавно рассказал в программе «Время и мир». Алан Дершовиц также входил в группу защитников по делу футболиста О.Джей Симпсона в 1995 году. Этот громкий судебный процесс, в котором Симпсон обвинялся в предумышленном убийстве своей жены, завершился сенсационным оправданием футболиста. Сегодня дело Энтони часто сравнивают именно с делом Симпсона. Алан Дершовиц поддержал решение присяжных.
Вердикты по таким делам, как это, всегда удивляют. В тюрьмах содержатся сотни людей. Некоторые сегодня ждут смертной казни. Они приговорены на основании менее убедительных доказательств, чем в этом случае. Дело было достаточно убедительным, чтобы передать его в суд, и жюри присяжных могло принять и то, и другое решение. Все зависит от того, верите ли вы в суд присяжных. Необходимо помнить, что суд присяжных по делам об убийстве не детектив, которому есть ответ, кто убийца. Его цель — несправедливость в отношении Кейли. И даже не в том, чтобы узнать правду. Его цель заключается в том, чтобы установить, доказано ли предъявленное обвинение вне всяких разумных сомнений. Кстати, я не считаю, что защитник обвиняемый действовал так уж блестяще. Просто прокуроры выдвинули слишком тяжкие обвинения. По этому делу нельзя было предъявить обвинение по статьям, предусматривающим смертную казнь. Нельзя было предъявить убийство первой степени. Они перестали. Так что если вы верите в то, что лучше отпустить десятерых виновных, чем осудить одного невинного, если вы верите, что вина должна быть доказана вне всяких разумных сомнений, тогда вердикт правильный. Если вы считаете, что задача уголовного процесса – воздать справедливость, тогда результат неправильный.
Обозреватель телеканала Discovery Афродита Джонс, освещавшая процесс с первого до последнего дня, говорила с Морганом непосредственно с места действия.
Каждый, кто следил за судом в Америке и по всему миру, потрясен этим вердиктом до глубины души. Почему? Потому что улики, косвенные улики, окружающие убийство или смерть этого ребенка, указывают только на одно лицо – мать девочки. И улик этих, на мой взгляд, вполне достаточно для того, чтобы жюри присяжных могло вынести обвинительный вердикт. И я думаю, люди чувствуют здесь какое-то мошенничество. Они считают, что система правосудия в Америке дала сбой. Именно такое чувство возникает на улицах Орландо, где люди сейчас выкрикивают «Не хотим, чтобы рядом с нами жила убийца». И это происходит в то самое время, когда адвокат Хозе Баес празднует победу с бокалом шампанского в руке в ресторане через дорогу от здания суда.
Это шампанское и радостные улыбки адвокатов особенно бесили публику. Для Пирса Моргана мнение Алана Дершовица стало откровением. Он продолжал настаивать на том, что суд должен вершить справедливость и устанавливать истину. Но в данном случае он не сделал ни того, ни другого. Но Алан Дершовиц сохранял невозмутимость. Стоит отметить, что по-английски «справедливость» и «правосудие» одно и то же. Вероятно, слова Алана Дершовица изумили не одного только Пирса Моргана. Американцы привыкли видеть в суде инструмент именно справедливого воздаяния. Не случайно они говорят «справедливость для Кейли», то есть «справедливость во имя жертвы». Умом они, конечно, понимают, что не должны поддаваться эмоциям, но ничего не могут поделать со своим чувством сострадания к погибшему ребенку. Пирс Морган по-прежнему не может смириться со словами Алана Дершовица о том, что задача судебного следствия – не установить преступника и не воздать ему по справедливости. В своем ответе Дершовиц упоминает Оливера Уэндала Холмса, крупнейшего американского юриста, члена Верховного суда США с 1902 по 1932 год.
Откровенно говоря, меня шокировало ваше заявление. Если система правосудия не основана на истине и справедливости, тогда что же это за система?
Если вам нужна истина, обратитесь к ученым. Если вам нужна справедливость, обратитесь к философам. Молодой клерк однажды сказал Оливеру Уэндалу Холмсу, что решение суда несправедливо. И Холмс, великий законник, ответил: «Юноша, мы не занимаемся справедливостью. Наше дело – закон, и разница весьма существенна. Наша юридическая система базируется на сочетании факторов. Мы гарантируем обвиняемому конфиденциальность частной жизни, гарантируем ему его права. Мы исключаем из дела свидетельства, быть может, и имеющие к нему отношения, но наносящие ущерб интересам обвиняемого. Мы не осуществляем научный поиск истины. Мы не вершим справедливость в отношении кого бы то ни было. Мы стараемся вынести вердикт, согласующийся с конституционными правами. Система в целом должна быть справедливой, но в каждом конкретном случае она может выносить оправдательный вердикт виновным. Если бы прокуроры обвинили эту женщину в сокрытии правды, в том, что она лгала полиции, не сообщала о пропаже дочери, осудить ее было бы легко. Если бы они вменили ей непредумышленное, случайное убийство, она, возможно, была бы осуждена. Но они предъявили обвинение, грозящее смертной казнью, завысили планку и в итоге не получили ничего.
Саланом Дершевицем не согласна Марша Кларк, прокурор, проигравшая в 1995 году дело О. Джей Симпсона.
Должны ли они были требовать смертной казни? Вопрос отдельный. Я не хочу вдаваться в него, потому что говорить об этом можно часами. Но что касается действий обвинения, да, они доказали вину. Конечно, это дело основано на косвенных уликах. У них не было улик, какие были у нас в деле Симпсона. Но не забывайте, хотя у нас и было достаточно ДНК, никто тогда не верил экспертизе. Было много вопросов относительно методов получения улик. И я сказала присяжным, забудьте о ДНК. Просто оцените косвенные улики, которые у нас есть. Их хватило бы, чтобы осудить его 10 раз. И в этом деле доказательств было достаточно для осуждения. И хватало, чтобы сказать, что имело место убийство и совершил его Кейси Энтони. Ну и насчет того, что никто никогда не узнает, что случилось с Кейли Энтони, думаю, кое-кто знает. Этот человек Кейси Энтони. Расскажет ли она когда-нибудь нам? Нет, не думаю.
7 июля суд приговорил Кейси Энтони к 4 годам лишения свободы за ложные показания. С учетом предварительного заключения и примерного поведения в тюрьме, она выйдет на свободу уже 17 июля.
О том, какие проблемы в связи с вердиктом Кейси Энтони подняла для обсуждения телекомпании CNN, рассказывал Владимир Абаринов. О спорах на других американских телеканалах на следующей неделе. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В США с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида сегодня был запущен шаттл «Атлантис». Это 135-й и последний полет в космос американского челнока. Нынешней миссией «Атлантиса» завершается 30-летняя программа полетов кораблей многоразового использования. Жертвами взрывов боеприпасов на складах в туркменском городе Абадан могли стать сотни людей, местных жителей и военных. Об этом сообщает агентство «Фергана» со ссылкой на источники в столице Туркмении Ашхабаде. По информации агентства, вокруг города Абадан выставлено оцепление из милиционеров и военных. На дорогах установлены блокпосты. В Сирии в пятницу сотни тысяч демонстрантов требовали отставки президента Башара Асада. По информации правозащитников, наиболее многочисленные манифестации прошли в городе Хама в центральной части страны. Власти Сирии обвинили США во вмешательстве во внутренние дела после того, как американский посол в Сирии Роберт Форд посетил Хаму и встретился там с оппозиционерами. В Бельгии очередная попытка преодолеть политический кризис вновь завершилась безрезультатно. Один из главных политиков, представляющий франкоговорящую часть населения, Элио Ди Руппо, обратился к королю Альберту II с просьбой освободить его от обязанности формировать новое правительство. В Боснии начался трехдневный марш в память о жертвах расправы над мирными жителями Сребреницы в 1995 году. Около 7 тысяч человек пройдут в Сребреницу из города Сапна. В шествии примут участие и бывшие участники миротворческой миссии ООН в Боснии, которым не удалось предотвратить резню. В Ульяновской области пожарные завершили тушение цистерн с мазутом, которые несколькими часами ранее сошли с рельсов и загорелись. В результате аварии никто не пострадал, сообщили Интерфаксу в Главном управлении МЧС по региону.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Почему альянс «Газпрома» и «Реновы» в электроэнергетике угрожает реформе отрасли в целом? Германия отказывается от атомных электростанций. Пострадавшая Япония против. В России готовится экономическая амнистия. На что могут рассчитывать бизнесмены? Увеличивает ли спасение Банка Москвы риски ускорения инфляции? Новые ограничения в торговле алкоголем. Попадет ли под запрет квас и кефир? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. Контролируемый правительством концерт «Газпром» и группа «Ренова», принадлежащие бизнесмену Виктору Виксельбергу, договорились об объединении своих электроэнергетических активов. Соответствующее соглашение стороны подписали в четверг. В новую компанию, как ожидается, войдут «Газпром Энергохолдинг» и «КЭС Холдинг», который на сегодня является крупнейшей в России частной энергетической компанией. С точки зрения бизнеса двух участников проекта, такое объединение вполне логично, считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Ну, я так думаю, что основная цель, если пытаться найти какую-то логику в этом объединении, наверное, действительно это достижение эффекта масштаба, то есть все-таки компания будет объединенная с гораздо большим ресурсом, она сможет там экономить на стоимости капитала, она сможет привлекать ресурсы под более низкой стоимости. Вот, наверное, как бы такая основная логика состоит в этом. Иными словами, более объединенная компания, она и стоит дороже, и плюс к тому она зачастую работает более эффективно, она выигрывает от эффекта масштаба. Безусловно, на настоящий момент сектор подвержен тем перетурбациям, которые связаны с предвыборной кампанией, а именно серьезный давление на тарифы как всех госмонополий, так и в частности электроэнергетики, которые, пожалуй, в наихудшем состоянии с точки зрения влияния государства на тарифное образование. Но если верить словам первых лиц, которые заявляют о том, что в принципе государство по-прежнему придерживается идеи продолжения либерализации рынка электроэнергии, собственно, продолжения тех принципов, которые были положены в основу реформы, то можно сказать, что такое явление, как усиление контроля за тарифами, оно носит временный характер, и после всей предвыборной суеты ситуация изменится в более положительную сторону для энергетиков.
Иное мнение у партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина. Он сомневается, что новая объединенная компания, в которой «Газпром» получит примерно 3/4 акций, вряд ли будет экономически эффективной.
Сделка совсем непонятная, поскольку я вижу, что здесь просто идет какое-то перераспределение энергетических активов. Не вижу пока каких-то бенефициаров этой сделки. Особенно позитивных чувств она тоже не вызывает, поскольку само слово «Газпром» в качестве управляющего какой-то компании, оно уже негативно имеет эффект на обозревателей, поскольку компания эффективно управлять бизнесом не научилась.
Энергобизнес «Газпрома» и «Ренова» в случае завершения сделки будет располагать мощностями по производству электроэнергии в нескольких регионах страны – на юге, в Приволжье и в Западной Сибири, например. Однако на Урале и в центре страны его доля окажется весьма значительной. Александр Корнилов продолжает.
В принципе, действительно, и в ОС-центре, и в ОС-Урала у компании будет достаточно серьезная доля в результате их объединения, потому что активы КЭСа по большей части это как раз Урал, то есть это там уральский ТГК. Если говорить про «Газпром Энергохолдинг», у него значительная часть активов сосредоточена в центральной части России, начиная с Мосэнерго, заканчивая там станциями УГК-2, УГК-6, плюс, конечно же, Урал.
Возможным усилением доминирования совместного энергетического бизнеса «Газпрома» и «Реновы» уже озаботилась Федеральная антимонопольная служба страны. Как заявил ее руководитель Игорь Артемьев, с точки зрения антимонопольного законодательства такая сделка является нежелательной, и поэтому служба будет внимательно изучать все обстоятельства этого проекта. Как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, такая реакция антимонопольного ведомства вполне предсказуема. Эта сделка, по его словам, не только снижает конкуренцию на рынке, но и ставит под сомнение саму идею реформирования российской электроэнергетики, разработанную еще под руководством Анатолия Чубайса.
Антимонопольщики, я думаю, что, как любой, наверное, здравомыслящий орган, занимающийся антитрастовым регулированием, они опасаются чрезмерной монополизации этой компании, чрезмерной монополизации вообще сектора электроэнергетики, потому что, по сути, создается огромная компания с установленной мощностью порядка 52 гигаватт, что составляет, в принципе, порядка четверти всей установленной мощности России. Это очень серьезный прецедент, это очень крупная компания, по большому счету это ставит под серьезную угрозу вообще функционирование свободного рынка электроэнергии. Если это произойдет, то действительно, скажем так, те цели, которые преследовал Анатолий Чубайс и его команда в результате реформирования электроэнергетики, эти цели, по сути, достигнуты не будут. Во-первых, государство придет в энергетику, во-вторых, создастся крупный игрок, который будет доминировать на рынке, что, естественно, подрывает весь смысл функционирования свободного рынка.
Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин также разделяет озабоченность Федеральной антимонопольной службы, надеясь, что правительство в итоге прислушается к ее доводам. Однако он не исключает, что административные позиции «Газпрома» окажутся для российских властей более весомыми.
Не часто я соглашаюсь с Артемьевым, но здесь, я думаю, он совершенно прав. Поскольку возникает какой-то плохо управляемый гигант, и тем более управляемый он компанией, которая, как всегда, руководствовалась не интересами своих акционеров и не интересами развития бизнеса, а какими-то политическими соображениями и интересами людей, дружественных чиновников правительства, я бы так сказал. Представить себе вот эту компанию во главе гигантского энергетического холдинга, ну, это вызов логике, на мой взгляд. Думаю, что «Газпром» будет давить в эту сторону, но есть надежда, что у правительства все-таки хватит какой-то логики и, может быть, рационального мышления для того, чтобы предотвратить подобное слияние.
Сами же участники проекта уже сейчас не сомневаются, что в конечном итоге он будет реализован. Как заявил владелец компании «Ренова» Виктор Виксельберг, слияние его энергетических активов с энергохолдингом «Газпрома» будет завершено до конца года. Правительство Японии в среду объявило о намерении провести стресс-тесты всех действующих в стране атомных электростанций. Тем временем в Германии до конца недели, как ожидается, окончательно будет принят закон, предусматривающий полный отказ страны от использования атомной энергетики к 2022 году. Рассказывает Сергей Синицкий.
В Германии на 12 атомных электростанциях установлено 17 реакторов. Еще в марте этого года, вскоре после аварии на японской атомной станции Фукусима, ставшей результатом катастрофического землетрясения, правительство Германии приостановило половину всех работавших в стране реакторов, наиболее старых, а вскоре было решено больше их не использовать. Но хотя общая выработка электроэнергии на этих реакторах была меньшей, чем на более новых, тем не менее в целом на долю атомной энергетики еще в 2010 году приходилось почти 23% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. За счет каких именно источников было компенсировано сокращение общего производства? Научный сотрудник Института мировой экономики в Киле Соня Петерзон.
Прежде всего отметим, что Германия является экспортером электроэнергии в соседние страны, поэтому из-за отключения части атомных реакторов нехватки электроэнергии в самой стране не возникло. Другое дело, что Германии пришлось частично сократить поставки электроэнергии соседям. Но в целом на данный момент в электроэнергетике страны вполне достаточно резервов, а при необходимости энергокомпании могут расширить производство и на электростанциях, работающих на угле.
Одна из главных проблем энергетики Европейского Союза – нехватка трансграничных передающих мощностей. По экспертным оценкам, не более 10-12% всей производимой в регионе электроэнергии на пути от конечного продавца к конечному покупателю пересекает хотя бы одну государственную границу. В какой мере программа полного отказа в Германии от атомной энергетики к 2022 году предполагает частичное замещение собственного производства электроэнергии ее импортом в страну? Из Фрайбурга директор исследовательского института имени Фрауенхофера профессор Айке Вебер.
Я абсолютно не разделяю мнение, что из-за полного отказа к 2022 году от атомной энергетики Германия якобы будет вынуждена импортировать значительные объемы электроэнергии. Вспомним, за последние 15 лет мы экспортировали ежегодно примерно по 30 тераватт-часов электроэнергии и столько же импортировали. а в последние 4 года экспорт даже превысил импорт. То есть страна, в принципе, располагает необходимыми мощностями. Но это отнюдь не значит, что Германии не нужны новые сети. Например, в Норвегии, Швейцарии или Австрии значительная часть электроэнергии производится на гидростанциях. В Норвегии гидроэлектростанции уже сейчас покрывают более 80% энергопотребностей страны. А в Германии и в других странах Центральной Европы, благодаря развитию ветровых и солнечных электростанций, при благоприятных погодных условиях электроэнергии может производиться в целом больше, чем требуется для собственных нужд. И получается, что все эти страны вполне могли бы обмениваться избытками электроэнергии. А для этого, вы правы, Европе необходимо создавать мощные трансграничные сети, именно для интенсивного обмена энергоресурсами.
По прогнозам Рейнско-Вестфальского института мировой экономики, общая структура электроэнергетики Германии по типам электростанций уже к 2020 году может измениться следующим образом. Доля угольных электростанций возрастет незначительно, с нынешних 42% до 45-46%. При этом резко расширится доля альтернативной энергетики, использующей энергию солнца, ветра или биомассы, с нынешних 17% до 27-28%. Доля газовых электростанций также увеличится, но не столь значительно, с нынешних 14% до 20%. В соответствии с этими прогнозами, нынешнее производство в Германии электроэнергии на атомных станциях будет замещено в первую очередь альтернативной энергетикой и в меньшей степени расширением выработки на газовых электростанциях. Но попробуем значительно усложнить этот прогноз. Сколь в принципе реальным представляется в условиях Германии чисто теоретически некий ускоренный отказ от использования атомных электростанций? Из Фрайбурга директор исследовательского института имени Фрауенхофера профессор Айке Вебер.
Как мне представляется, и технически, и экономически Германия вполне могла бы полностью отказаться от атомных электростанций уже к 2017-2018 годам. Однако все дискуссии на эту тему носят ярко выраженный политический характер. Разные политические партии руководствуются в них своими собственными интересами. Поэтому, если в стране хватит политического благоразумия, чтобы достичь поставленной цели к 2022 году, это уже будет очень хороший результат.
Программа правительства Германии предполагает полный отказ страны от атомной энергетики к концу 2022 года и закрытие к тому времени всех работающих в стране атомных реакторов.
Эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В России готовится экономическая амнистия. На что могут рассчитывать бизнесмены? Увеличивает ли спасение Банка Москвы риски ускорения инфляции? Новые ограничения в торговле алкоголем. Попадут ли под запрет квас и кефир? В Государственную Думу России внесен законопроект об амнистии предпринимателей, осужденных по экономическим статьям. О возможности ее проведения ранее говорил и президент страны Дмитрий Медведев. Впрочем, как считают эксперты, амнистия, если она все-таки произойдет, затронет лишь небольшую часть осужденных бизнесменов. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
О возможности проведения масштабной амнистии граждан, осужденных по экономическим статьям, вновь заговорили после недавнего заявления Дмитрия Медведева. На встрече с членами президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека он заявил о необходимости улучшения инвестиционного климата в России и высказался за дальнейшую либерализацию законодательства, в том числе и уголовного, для бизнесменов. Одновременно глава государства не исключил возможность амнистии по некоторым составам экономических преступлений. Тут же появились сообщения со ссылками на источники в администрации президента, в которых говорится о том, что Кремль изучает варианты, в соответствии с которыми можно выпустить на свободу осужденных за нетяжкие экономические преступления. Сообщается также, что в основу законопроекта об амнистии предпринимателей может лечь вариант, предложенный депутатами «Справедливой России», говорит один из авторов законопроекта Валерий Зубов.
Я тот человек, который через все подобные истории прошел. Сам я избирался в Государственную Думу первый раз с уголовным делом как раз по экономическим преступлениям, что я не целевым образом использовал деньги. Вопрос сводился к оценке, как вот эту норму протоктуют эксперты. Голоса разошлись. 2-1 в мою пользу. Уголовное дело было закрыто. Противоречие существует между современными финансами и квалификацией следователей следователей, прокуроров. У них нет современного финансового образования. И судьям трудно доказывать, что сейчас уже не советская централизованная система. Даже если в этом законе, как нам претензии надо предъявлять, некоторые жулики могут под него попасть. Все-таки думаю, что окупает себя закон тем, что за большинство экономических преступлений люди должны нести ответственность. Но за экономические преступления надо воздерживаться от тюремных камер. Разумеется, там нет преступлений типа совершенных Мавроди. Там касается как раз тех преступлений, которые сложно трактуются. Что такое нецелевое использование? Что такое мошенничество?
Впрочем, этот законопроект, вероятнее всего, будет серьезно отредактирован. Во всяком случае, РБК «Дейли», ссылаясь на источник в администрации президента, отмечает, что Кремлю не нравится наличие в проекте справедливороссов положений, предусматривающих амнистирование осужденных за мошенничество. Но именно по этой статье, как отмечает лидер движения «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева, чаще всего и сажают предпринимателей.
После заявления Медведева они как будто прямо испугались сразу. И они уже начинают заявлять, да, ну, конечно, может быть, нужно провести амнистию, но ни в коем случае не тех, кто осужден по статье мошенничества, а это основная масса предпринимателей, но ни в коем случае не тех, кто осужден по тяжким и особо тяжким преступлениям, а как мы знаем, тяжкие и особо тяжкие, это в зависимости от той суммы, которую вменили предпринимателю. И чем крупнее был у него бизнес, тем более тяжким называется это преступление, тем более страшным становится этот преступник, в кавычках. Поэтому все, что у нас больше 2 миллионов рублей, в чем обвиняет следствие, это становится тяжким преступлением. Поэтому здесь все будет зависеть от того, как извратят слова президента по ходу сочинения постановления об амнистии.
По словам Яны Яковлевой, сегодня в России каждый 6-й предприниматель подвергается уголовным репрессиям, либо привлекался к уголовной ответственности. При этом большинство уголовных дел в отношении предпринимателей в России фабрикуются за тем, чтобы либо отобрать собственность, либо вымогать взятку за прекращение уголовного преследования.
Предприниматели называются мошенниками, когда они пытаются защищать свою собственность. Настоящие владельцы называются рейдерами. Те, кто не желает платить взятки, называются незаконными предпринимателями. То есть волна фабрикации дикая. И самое главное, что суд, который должен был бы во всем этом разбираться, фактически проштамповывает все, что напишет следствие. Бюрократическая машина, которая должна была бы надзирать за действиями следствия или оперативных работников, ну, те, кто занимается вот фабрикацией, которая должна была бы надзирать, она фактически занимается тем, что она переправляет все жалобы тому, на кого жалуют. Вся эта система, в ней уже никогда не разобрать, кто был незаконно посажен, а кто был законно посажен, потому что само правосудие, оно деградировало в России. И само законодательство составлено у нас в России таким образом, что не нарушить его невозможно. Когда статья мошенничества формулируется в 2 строчки, под которую попадает описание любой хозяйственной сделки, естественно, тут же появляются недобросовестные правоохранители, которые в эту резиновую статью мошенничества вписывают всех, от Дымовского до Ходорковского.
Считается, что предприниматель и автор бутырка-блога Алексей Козлов о возможности пересмотра приговора, в отношении которого заговорили в последнее время, тоже стал жертвой недобросовестной конкуренции и незаконного уголовного преследования. На днях заместитель председателя Верховного суда России инициировал начало надзорного производства по этому делу. Случай для российской судебной практики почти уникальный, а потому не только родственники и защита осужденного на 8 лет за мошенничество Алексея Козлова, но и большинство практикующих адвокатов воспринимают это решение как установку на отмену приговора.
3 российских ведомства, Центральный банк, Министерство финансов и Государственное агентство по страхованию вкладов согласовали пакет финансовой помощи Банку Москвы, одному из крупнейших в стране. После того, как контроль над этой кредитной организацией перешел от близкого прежним столичным властям Андрея Бородина к банку ВТБ, обнаружилось, что она находится в серьезном кризисе. Объем проблемных кредитов составляет около 250 миллиардов рублей, в том числе 150 миллиардов относятся к совсем плохим. Для санации Банка Москвы ее нынешний основной акционер, Банк ВТБ, до конца 2012 года пополнит его уставный капитал на 100 миллиардов рублей в обмен на консолидацию 75% акций. Однако текущую помощь в размере 295 миллиардов в виде кредита под 0,51% годовых Банку Москвы предоставит агентство по страхованию вкладов, которое, в свою очередь, займет эти деньги в Центральном банке. Такое решение, по словам начальника управления развития продуктов финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева, является уникальным.
Даже в момент кризиса, когда государство помогало тем же самым ВТБ и Сберегательному банку, там шли разговоры о предоставлении, собственно говоря, субординированных кредитов, о предоставлении денег на поддержание капитала. В данный момент у нас идет разговор, по сути, я не знаю, как это назвать, подарить денег конкретному коммерческому банку. Потому что предоставление депозита по столь минимальной ставке, о которой мы говорим, о депозите АСВ, это, по сути, подарить много денег. И что самое странное, об этом открыто заявляют члены правления и там руководство ВТБ, что да, мы знаем, что эти деньги получаются туда бесплатно, а прибыль, полученная от размещения этих денег на рынке, будет использоваться для формирования устойчивости конкретного банка.
Ради чего государство пошло на такие, по сути, беспрецедентные действия по спасению Банка Москвы, и не стоило бы ему устраниться от решения его проблем в такой форме? Главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Ну, в этом случае, я думаю, что ВТБ бы своих средств не нашел бы для поддержки банка. Все-таки здесь назывались суммы порядка 250 миллиардов рублей. Вот как мы знаем, ВТБ выделил только 100 миллиардов для увеличения уставного капитала. Соответственно, здесь был бы цикл роста рыночных рисков, рост процентных ставок в условиях, когда у нас все равно достаточно активно росла денежная база в последние там несколько кварталов. Здесь был бы рост инфляции, соответственно, сокращение бы активности экономического восстановления. Поэтому я думаю, что сейчас такое решение было бы, во-первых, не своевременным, во-вторых, собственно говоря, рискованно с точки зрения балансировки вообще рисков перед выборами, скажем так.
Иная точка зрения у эксперта финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева. Он считает, что принимая программу помощи Банку Москвы, российские финансовые власти руководствовались отнюдь не экономической целесообразностью.
Это абсолютно политическое решение, потому что экономики здесь и, как говорится, близко не было. Потому что, хоть и было заявлено о том, что при условии банкротства данного банка государство понесет гораздо больший экономический урон в виде покрытия депозитов и всего остального, но лично мое мнение, что вряд ли был действительно просчитан эффект от возможности падения данного банка. Да и, собственно говоря, было бы данное падение без специальных действий, которые могли бы быть проведены в последние время.
Вливание достаточно крупной суммы в активы проблемного банка, как считают эксперты, окажет неизбежное влияние на темпы инфляции и, как следствие, на стабильность российской экономики в целом. В меньшей степени, как утверждает Александр Осин из управляющей компании «Финам-менеджмент», это будет связано со 100 миллиардами рублей, которыми Банк ВТБ планирует пополнить уставный капитал Банка Москвы.
Дело в том, что они не будут выброшены в рынок. Это же деньги в капитал, а капитал хранится в резервах ВСБ. Соответственно, это деньги, которые не поступят в экономику. Это аналогичная ситуация, как, допустим, ФРС скупает облигации, но деньги все равно депонируются на счетах ФРС. Это только может произойти уже в дальнейшем, впоследствии, когда банк будет кредитовать, когда банк будет эти деньги куда-то вкладывать в экономику за счет денежной массы. Но пока это рост денежной базы, это не оказывает непосредственного влияния на инфляцию.
Другая же часть предоставленной Банку Москвы помощи в пересчете составляющая более 10 миллиардов долларов, по сути, будет означать вливание в экономику дополнительной денежной ликвидности. Такая операция, по словам начальника управления развития продуктов финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева, безусловно, приведет к росту потребительских цен.
Инфляция, к сожалению, в любом случае будет у нас выше, чем запланировано в правительстве, и любой впрыск бесплатных денег в экономику, то есть это равно печатный станок. Рыночная экономика, она всегда на это дело реагирует однозначно, ростом инфляции. К сожалению, от этого мы никуда не денемся. Да, лето – это период, когда инфляция находится, как правило, на одном уровне и не растет, ввиду там отсутствия, по сути, продовольственной инфляции и прочих пересмотров там тарифов, но, скорее всего, мы увидим даже инфляцию в этот период, в частности, благодаря тому, что мы опять продолжаем печатать деньги.
Впрочем, все эти планы по спасению Банка Москвы могут стать реальностью только после их согласования с другими акционерами, в частности, с Игорем Юсуфовым, чья доля в капитале проблемной кредитной организации составляет почти 20%. Он уже заявил, что готов к проведению переговоров. Государственная Дума России заканчивает рассмотрение поправок в закон о регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, которые вводят новые ограничения на этом рынке – В частности, они предусматривают полный запрет на продажу любого спиртного, включая пиво, в ночное время, а также расширение перечня мест, где его употребление будет запрещено. Говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Алкогольный рынок представляет собой структуру из четырех составляющих. Первое – это государство, которое выступает как регулятор, фискал. Значит, государство не потеряет от данного законопроекта ничего, и поступление акцизов не снизится. То, что касается антиалкогольных настроений, и здесь вступает в силу вторая составляющая алкогольного рынка – это общество. То есть общество и государство получат однозначно больший порядок, общественный порядок, прежде всего, в ночное время. Меньше будет шатающихся молодых людей и постарше в поисках алкоголя. Следующая составляющая алкогольного рынка – это бизнес. Производители абсолютно ничего не потеряют, потому что уровень потребления не упадет, уровень продаж не упадет, произойдет перераспределение продукции, ну, скажем так, вот пиво, слава богу, наконец-то запретят продавать в киосках на остановках, и оно уйдет в стационарные магазины. То, что на дистрибьюторов не повлияет, тоже однозначно, в какой-то степени повлияет на розничную торговлю. Да, произойдет укрупнение, да, будет некоторый удар по малому бизнесу, по этим ларечникам. Ну, что делать? К сожалению, это надо было когда-то сделать. Потребитель, последняя составляющая часть алкогольного рынка, он ничего вообще не потеряет. Он не снизит уровень потребления, он будет покупать заранее. Преступность ночная сокращается и сократится в какой-то степени.
Формально новые поправки в закон распространяются на любой напиток, в котором доля спирта превышает 0,5% от его объема. Впрочем, как обещают регулирующие органы, в отношении кваса или кефира он действовать не будет. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!
Вы бывали в камере сырой, такой удобной, тесной, как могила? В решетке лампочка над головой.
В «Поверх барьеров» воспоминания о ГУЛАГе поэта Семена Виленского.
Меня посадили за четверостишие. Я запел «Интеллигента быть тверже стали». Кругом агента я первый Сталин.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот только один пункт резолюции, в котором говорится о попытке правительства Путина заблокировать...
По данным белорусских правозащитных организаций, в Минске суды были доставлены более...
В дверь позвонили после 2 часов ночи, где пошел открывать...
Поступки, совершенные несколько лет назад некоторыми сотрудниками в нашей службе новостей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода. Новости».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».